Нам как раз удалось стать свидетелями торжественного взлета пузыря Буурахри. Так называемый утренний патруль, состоящий из трех бравых полицейских, только что сменили их коллеги из полуденного патруля. Городской полиции весьма понравилась опробованная во время эпидемии возможность патрулировать улицы с высоты. Так что генерал Бубута Бог все лето бомбардировал нашего многострадального короля скорбными посланиями, где пространно рассуждал о том, как прекрасно могло бы функционировать его ведомство, если бы единственный в Соединенном Королевстве летательный аппарат принадлежал полиции, а не тайному сыску. В конце концов, бедняга Гурик не выдержал и принялся уламывать Джуфина поделиться с соседним учреждением этой куманской игрушкой. В начале осени Джуфин сдался. На мой вкус, он мог бы сдаться гораздо раньше. Этот экзотический летательный аппарат нам еще ни разу толком не понадобился. Разве что неугомонный Нуминорих неоднократно порывался прокатить на нем свое буйно помешанное потомство. Разумеется, мы не отдали пузырь в вечное пользование, а просто сдали в аренду до того неопределенного момента, когда тайному сыску вдруг приспичит немного полетать. Не могу сказать, что появление воздушного патруля сделало работу городской полиции лучше или хуже, оно просто ничего не изменило. Зато горожане ежедневно получают море удовольствия, любуясь на контуры этого чуда уандукской техники, одинаково фантастические на бледном фоне утреннего неба или при зеленоватом свете луны. Говорят, что сам генерал Бубута однажды рискнул совершить пробный полет. К сожалению, меня в те дни не было в Йеха, но я неоднократно выслуживал леденящие душу истории о том, как этот смешной дядя с высоты нескольких дюжин метров грозил всем гипотетическим преступникам, что теперь-то они у него в собственном дерьме захлебнутся. Очевидцы утверждают, что на земле было слышно каждое его слово. С тех пор горемычный летательный аппарат был раз и навсегда назван «Бубутиным пузырем», и я подозреваю, что возможность получить какое-нибудь более почтенное прозвище ему уже не светит. Ни при каких обстоятельствах. Мы с Нуминорихом с удовольствием проводили глазами поднимающийся в небо пузырь и почти бегом отправились к Джуфину. Мелифара еще не было. Очевидно, ребята из канцелярии скорой расправы рассказывали ему что-то чрезвычайно увлекательное. Поэтому я живо водрузил Нуминориха в кресло, сам устроился на подлокотнике, и мы наперебой выложили Джуфину очередную сагу о призраке Джубы Чебабарга.
«Да, дела».
Шеф удивленно покачал головой.
«И за все это время ни одного заявления от потерпевших».
«Наверное, все эти люди испытывали те же самые чувства, что и подружка Хенны», — сказал Нуминорих. «Никому не хочется рассказывать посторонним такие вещи. С другой стороны, привидение не причинило никакого вреда ни этой леди, ни ее любовнику. Я имею в виду, что оно не стало ни покушаться на их жизнь, ни даже просто задерживаться в доме. Просто наговорило гадости и исчезло. Поэтому никто и не пошел в тайный сыск. Вот если бы призрак повадился навещать их каждую ночь, тогда бы они к нам прибежали». «Я же и сам не стал вам ничего рассказывать. Подумал, что это какая-то незаслуживающая внимания ерунда».
«Да, это, конечно, был гениальный поступок, сэр Нуминорих», — усмехнулся Джуфин. «Но ты правильно рассуждаешь. Люди приходят к нам только в случае крайней нужды, когда кто-то уже умер или, наоборот, ожил. А уж прийти в тайный сыск с историей о привидении, которое решило высказать неодобрительное мнение о твоей манере вести себя в постели, они же, небось, думали, что мы будем вытягивать из них все подробности».
«И правильно думали», — ухмыльнулся я. «Если бы такой пострадавший попался в мои лапы...»
«Могу себе представить», — вздохнул Джуфин.
Потом шеф нахмурился и уставился в одну точку. Я понял, что он перешел на безмолвную речь.
«Мелифара скоро вернется. Я с ним только что говорил», — наконец сообщил Джуфин. «Но я уже узнал главное. Джуба Чебабарга числится в Багудиной конторе как совершивший побег. И вот что интересно. В донесении коменданта Нунды сказано, что Джуба сбежал всего дюжину дней назад. А ваша подружка видела его призрак 30 дней назад. Верно, Нуминорих?»
«Ну да, 30. Или 31. Но ведь это не очень важно».
«Не очень. Интересно получается, да?»
Джуфин восхищенно покачал головой.
«Если верить коменданту Нунды, 30 дней назад Джуба Чебабарга был не только жив и здоров, но и находился под надежным присмотром. Получается, что ваша подружка видела совсем другое привидение, которое было очень похоже на Джубу и, самое главное, вело себя точно так же. На мой вкус, никуда не годная версия. Остаются еще две. Или мы должны думать, что ее посетил призрак живого человека, а такие чудеса даже в эпоху орденов случались нечасто, или же господин комендант почему-то снабжает ребят Багуды Молдахана заведомо ложной информацией. Последний вывод кажется мне наиболее правдоподобным. Да. Это было бы неприятно».
«Обыкновенное служебное преступление. С кем не бывает». Я легкомысленно пожал плечами.
«Комендант королевской тюрьмы не может совершить так называемое обыкновенное служебное преступление. Только необыкновенное», — возразил Джуфин. «Слишком уж велика ответственность».
«Да», – удивился я и призадумался. «На моей исторической родине и начальники тюрем, и их начальники обычно имеют на сей счет иное мнение». Мои размышления были прерваны явлением сэра Мелифара.
«У меня очень странные новости, господа»,
– объявил он с порога.
«Догадываюсь», – кивнул Джуфин. «Одна только дата смерти Джубы Чебабарга чего стоит. Есть еще что-нибудь?»
«Еще бы! С начала этого года из Нунды убежали 27 заключенных. А в прошлом году у них было 11 побегов. Тоже ничего себе цифра. По-моему, такого количества побегов не набирается за всю предыдущую историю этого гиблого места. И еще 18 человек умерло за этот период».
«Ничего себе!» – изумился Джуфин. «Но ведь там служат очень хорошие знахари. Некоторых я отлично знаю, а двоим даже сам помог получить это место. Ребята решили угробить 20 лет своей жизни в гугланских болотах и вернуться в столицу богачами. Жалование-то у них там не намного меньше нашего. И от чего умирали заключенные?»
«Какие-то невнятные несчастные случаи», — Мелифара недовольно поморщился. «Ну, есть пара-тройка каких-то якобы неизлечимых заболеваний, несколько несчастных случаев, одно самоубийство. Кроме того, среди умерших были три глубоких старика. Когда читаешь отчеты, все выглядит вполне достоверно. До тех пор, пока не начинаешь задумываться о цифрах».
«Ты привез копии отчетов?»
– нетерпеливо спросил Джуфин.
«А то как же!»
Мелифара достал из-за пазухи несколько маленьких самопишущих табличек.
«Здесь все, но я бы посоветовал вам начать вот с этой. Там как раз подробно описывается побег Джубы и еще шестерых заключенных. Автор этого гениального сочинения очень красочно все излагает. Ему бы статьи для суеты Еха писать, господину Капуку Андагуме».
«Капук Андагума?» – переспросил я. «А это еще кто такой?»
«Как это кто? Комендант Нунды, конечно»,
– ответил Джуфин.
«Ладно, мальчики, можете расползаться по щелям. Я собираюсь внимательно прочитать сию занимательную литературу и как следует поразмыслить. Увидимся на закате. Надеюсь, к тому времени я уже буду знать, что нам делать дальше. Будет очень мило с вашей стороны, если вы явитесь вовремя и сделаете вид, будто вам интересно меня слушать».
Мы оставили шефа наслаждаться шедеврами бюрократической литературы и вышли в зал общей работы. Мелифара вопросительно уставился на меня. Как я понимаю, он искал в моем взоре сострадания. Я понимающе улыбнулся. «Иди уж, чудо».
«Куда?»
– не веря в свою удачу, спросил он. «В задницу, разумеется. А по дороге можешь заглянуть домой и выяснить, какое настроение у твоей многострадальной жены после всего этого мистического свинства. Но учти, я свяжусь с задницей. И если выяснится, что тебя там не было, тебе кирдык».
«Иногда ты становишься почти похож на человека-чудовище».
Мелифара был так счастлив, что даже не потрудился выяснить значение слова «кирдык».
«А как же служба?»
– на всякий случай спросил он, пятясь к выходу. «А что ей сделается? Я вполне могу послоняться по нашему учреждению вместо тебя. Какая разница, где слоняться? А если вдруг выяснится, что кому-то жизнь не мила без твоей рожи, пришлю тебе зов. Только не опаздывай на веселую вечеринку, которую господин почтеннейший начальник обычно именует совещанием. И все будет путем».
«Из чего это ты такой хороший? Сглазили тебя, что ли?»
– ласково спросил Мелифара. «Да уж, у каждого свой способ говорить спасибо». «Может, и сглазили», – флегматично откликнулся я. «Передай Кенлех, что ты – это мой подарок. Должен же я хоть иногда делать подарки красивым девушкам. Иди уж, пока я не начал выздоравливать». Мелифара восхищенно покивал и исчез. Его ярко-голубое лаохи мелькнуло где-то в дальнем конце коридора управления полного порядка и скрылось за поворотом, ведущим к выходу.
«Не хочешь идти домой, Макс?»
– сочувственно спросил Номинорих. Замялся и нерешительно добавил.
«Но у тебя же там хорошо, разве нет?»
Он смущенно покосился на меня, пытаясь определить, не сморозил ли бестактность. «Обычное дело. В последнее время друзья-приятели то и дело предпринимают в меру неуклюжие попытки убедить себя и меня самого заодно в том, что моя жизнь по-прежнему прекрасна и удивительна. По законам жанра мне полагается делать вид, будто я принимаю их осторожные расспросы за обычную светскую болтовню, вроде разговоров о погоде. Впрочем, мне почти нравится эта игра. Я до сих пор люблю, когда со мной носятся, как с ребенком, подцепившим ангину. Ужасно глупо, но против природы не попрешь». Поэтому я лучезарно улыбнулся Номинориху. «Никаких возражений. После того, как я сократил количество слуг до объективно необходимого минимума, в мохнатом доме действительно стало неплохо. И с каждым днем становится все лучше и лучше, но здесь мне тоже вполне хорошо. Какая разница, где находиться? А вот Мелифара сейчас просто необходимо вернуться к Кенлех.
Ребята честно заслужили такое удовольствие после этой веселой ночки. К тому же он все равно ничем толком не сможет заниматься, пока окончательно не убедится, что эта глупая история с призраком просто самое идиотское приключение в его жизни, а не катастрофа вселенского масштаба. Но Минорих, понимающе покивал, судя по выражению его лица, парень твердо решил с этого момента считать меня кем-то вроде доброго ангела. Я и сам не заметил, как пролетели несколько часов, оставшиеся до заката. Нельзя сказать, что я занимался делом, просто слонялся по управлению. В конце концов, даже забрел на территорию городской полиции, нанес визит лейтенанту Апури Блаки и еще нескольким ребятам, с которыми у меня уже давно сложились вполне приятельские отношения. Потом меня поймал сэр Шурф Лонли Локли, увел в свой кабинет и довольно долго делился со мной глубокомысленными соображениями по поводу очередной книжки, которую я недавно извлек для него из щели между мирами. Дескать, он наконец-то понял, почему мои соотечественники так мало живут. Наш мудрый сэр Шурф объявил, что я родился в слишком предсказуемом мире, обитателям которого быстро становится скучно, и они устремляются к единственной настоящей неизвестности, имеющейся в их распоряжении, к смерти. «Выходит, мы умираем от скуки?» – обрадовался я.
«Можно сказать и так», – кивнул Лонли Локли. «Я до сих пор толком не знаю, как устроен ваш мир. К тому же, эта книга наверняка относится к разряду выдуманных историй, которые даже не стремятся казаться достоверными, если я все правильно понял».
Он выразительно помахал в воздухе толстеньким томиком карманного издания «Властелина колец». Несколько дней назад, случайно добыв для него эту книгу, я ржал как сумасшедший, поскольку заранее предвкушал его комментарии. Впрочем, действительность, как всегда, превзошла мои ожидания. «Ты все правильно понял», — наконец сказал я. «Эта книга действительно относится к разряду выдуманных историй, которые даже не стремятся казаться достоверными. Лучше и не скажешь. Но почему ты именно сейчас решил, что мои соотечественники живут слишком скучно? Как говорил наш общий приятель сэр Анде Пу, я не впиливаю».
«Очень просто. Я еще не дочитал до середины, а уже знал, чем все закончится»,
— объяснил Шурф.
«Представляешь, если уж мне было так легко угадать конец выдуманной истории, да еще такой заковыристой. А ведь человеческая жизнь, как правило, еще более предсказуема, чем литература».
«Ну, смотря чья жизнь», — усмехнулся я. «Но, по большому счету, ты прав. Когда я сам читал эту книжку, я был вполне очарован, но тоже заранее угадал, как будут развиваться события. Не все, конечно, но почти все».
«Ну вот, видишь»,
— торжествующе заключил мой собеседник. За такими разговорами я засиделся в его кабинете до заката и ужасно удивился, когда обнаружил, что шустрое зимнее солнце так рано собралось на покой. Так что я с сожалением покинул согретый моим собственным задом подоконник и поскребся в дверь нашего с Джуфином кабинета. «Уже пора сползаться к вашим ногам, сэр», — вежливо осведомился я.
«Сползайся, сэр Макс. Чего ж не сползтись, ежели сползается?» — улыбнулся Джуфин. «Вот сэр Мелифара, например, до меня уже дополз. А толку-то? Сидя в моем кабинете, проблему не решишь».
«Хотите сказать, что мы в очередной раз влипли?» — встревожился я. «Скоро поеха будут бегать толпы дурно воспитанных призраков, вгонять в краску несчастных влюбленных и творить прочую мерзость?»
«Что?»
– удивленно переспросил Джуфин. Потом понял и рассмеялся.
«Да нет, Макс, не думаю. Да и влипли-то, по большому счету, не мы и не наши драгоценные горожане, а заключенные каторжной тюрьмы Нунда. Возможно, персонал тоже влип. Я посылал зов своим знакомцам. Ребята утверждают, что у них все в полном порядке, но в их интонациях мне примерещилась некая неуверенность. Одним словом, не нравится мне эта история».
«И как вы думаете, что у них случилось?» — с любопытством спросил я.
«Можешь себе представить, не знаю. Моей проницательности хватает лишь на то, чтобы не сомневаться. Там действительно что-то случилось. Сами по себе отчеты коменданта производят впечатление достоверных. Но, как еще утром справедливо заметил сэр Мелифара, до тех пор, пока не задумаешься о цифрах. Так много удавшихся побегов, столько несчастных случаев со смертельным исходом, и все за последние 2 года. Жаль, что у меня нет возможности побеседовать с Джубой Чибабарго и выяснить, как он дошел до жизни такой. Честно говоря, мальчики, Я рискую лопнуть от любопытства.
Не нужно так укоризненно на меня смотреть, а то я разрыдаюсь,
вздохнул Мелифара.
Я знаю, что сделал жуткую глупость, когда испепелил этот грешный призрак, но исправить уже ничего не могу.
Выходит, кто-то должен смотаться в Гугланд и пытливо заглянуть в ясные глаза господина коменданта, да? Спросил я. Вот и славно. Я еще никогда не был в Гугланде, а тут такой случай.
Хочешь проветриться?
Джуфин пытливо заглянул мне в глаза и кивнул.
Хорошее дело.
Проветриться? Ну да, пожалуй.
А я как раз думал, кого из вас туда отправить,
признался шеф.
Вообще-то дела такого рода у нас обычно раскрывает сэр Мелифара, но...
Надо же мне когда-то и этому учиться, правда? Усмехнулся я. Впрочем, мы можем просто отправиться вдвоем, разве нет?
Обойдетесь,
фыркнул Джуфин.
Вы будете вовсю наслаждаться жизнью, мотаясь по Гугланду, а я сгорать на работе, отдуваясь за вас обоих. Так, что ли? И потом, это не мой стиль. Взять да и отправить всех своих немногочисленных заместителей на охоту за какими-то занюханными тайнами каторжной тюрьмы. А жирно им не будет.
«Если честно, меня не очень тянет в Гугланд», — вздохнул Мелифара. «Ну, а, наверное, будет лучше, если туда поеду именно я. Извини, чудовище, но когда я думаю, что тебе предстоит не скакать между мирами, а вести самое заурядное следствие...»
Он смущенно умолк и покачал головой. «О моем слабоумии уже ходят легенды, да?» — обрадовался я. «Ничего страшного. Не надо так виновато вращать глазами, дружище. Неужели ты думаешь, что я научился обижаться? Но мне почему-то кажется, что в этом деле вполне можно обойтись без твоей умной головы. Лучше уж я с порога шарахну беднягу-коменданта своим смертным шаром и буду до конца года задавать ему глупые вопросы. Рано или поздно я все-таки додумаюсь до хорошего вопроса и узнаю то, что нас интересует».
«Хорошая идея»,
— рассмеялся Джуфин.
«Но не настолько хорошая, как хотелось бы. Видишь ли, Макс, сэр Капук Андагума является одним из немногочисленных государственных служащих высшего ранга. А значит, согласно кодексу Хрембера, никто не имеет права насылать на него какие бы то ни было чары без особой санкции магистра Нуфлина. Даже мы с тобой. В противном случае, наша подзабытая ссора с Нуфлином может снова возникнуть на повестке дня. Честно говоря, меньше всего на свете мне сейчас хочется увязнуть в очередном раунде этих дурацких интриг. А чтобы получить официальное согласие Нуфлина, мне придется предъявить ему какое-нибудь впечатляющее наглядное пособие. Так сказать, иллюстрацию к нашим смутным подозрениям. Призрак Джубы был бы чудо как хорош в этом качестве, но поскольку его больше нет... В общем, мне очень жаль, но прежде чем приступать к допросу господина коменданта, тебе придется обзавестись парой-тройкой убедительных доказательств его вины».
«Да?» – огорчился я. И вдруг меня осенило. «Слушайте, но ведь нос нашего Нуминориха просто создан для сбора вещественных доказательств. А если сэр Кофа согласится ненадолго расстаться со своим укумбийским плащом, тогда вообще никаких проблем».
«Согласится, согласится. Куда он денется?» – отмахнулся Джуфин.
«Ты хочешь сделать Нуминориха невидимкой и пустить его по следам беглых каторжников?»
Мелифара понял меня с полуслова.
«Можешь дать мне по морде, чудовище? Я был неправ. Все-таки ты неплохо соображаешь. По крайней мере, иногда».
«Мне тоже нравится ход твоих мыслей», – отметил Джуфин.
«Нуминориха я бы с тобой, пожалуй, отпустил. Дюжину дней мы без его носа как-нибудь проживем. А познавательная экскурсия в Нунду, да еще в твоей сомнительной компании, пойдет ему на пользу. Так что придется вам обоим хлебнуть гугландского тумана, мой бедный сэр Макс».
«И болотной жижи заодно», — добавил Мелифара. «Как все-таки славно, что у нас теперь есть такой специальный полезный парень, словно нарочно рожденный для путешествия в Гугланд. Я уже 4 раза приобщался к этому неземному наслаждению, и что-то пока больше не хочется».
«Мне уже тоже не хочется. Стоит только посмотреть на твою счастливую рожу», — усмехнулся я. «Впрочем, я люблю туман. Насчет болот я не так уверен, но туман — это именно то явление природы, которое я готов выносить в любом количестве».
«Ты тоже именно то явление природы, которое я готов выносить в любом количестве», — признался Мелифара. «Ты уже 2-й раз за этот дурацкий день спасаешь мою личную жизнь от полного краха».
«С каких это пор твоя личная жизнь стала такой хрупкой?» — насмешливо спросил я.
«Да нет, конечно, все не так страшно, но чего только не наплетешь, когда впервые в жизни по-настоящему хочешь сказать спасибо», — рассмеялся Мелифара.
«Ладно, счастливчик, можешь убираться с глаз моих долой», — вздохнул Джуфин. «Когда мне понадобится новый сотрудник, я заставлю его дать клятву, что он никогда не женится».
«А через несколько дней выяснится, что на досуге он склеивает макеты кораблей и сразу после полудня начинает нервно топтаться на пороге, поскольку ему кто-то сказал, что на пыльной витрине лавки Апут и Мукарана появились новые наборы текелажа для его кумбийской шикки», — подхватил Мелифара.
«Что это за лавка такая?» – заинтересовался я.
«О, это почти священное место», –
мечтательно сказал Джуфин.
«Такой специальный магазинчик, где толкутся счастливчики, которые могут позволить себе роскошь угробить несколько лет жизни на изготовление крошечной копии какого-нибудь экзотического корабля или старинного амобилера. Кому что нравится. Иногда я им смертельно завидую. Если бы моя жизнь сложилась немного иначе...»
«Я всегда подозревал, что у вас есть какая-то страшная тайна, сэр. Но мне и в голову не приходило, что она такого свойства».
Мелифара озадаченно покачал головой. Потом он исчез, пока мы не передумали.